А. Джерри Ридл. «Ген Атлантиды». Книга первая. Роман-трилогия. Перевод с английского Филонова. Серия «Цивилизация Зеро». Москва. Эксмо. 2015 год. Категория 16+. Посвящается Анне. Роман является вымыслом, не считая тех мест, где все взаправду. Пролог. Исследовательское судно «Ледопад». Атлантический океан. В 88 милях от побережья Антарктиды. Опершись о фальшборд, Карл Зелик поглядел в бинокль на массивный айсберг. Отколовшись, рухнул в море очередной кусок льда, открыв взору еще один фрагмент длинного черного объекта, выглядевшего почти как подводная лодка. Вот только откуда здесь взяться подводной лодки? «Эй, Стив, иди погляди-ка на это!» Стив Купер, друг Карла со старших классов, отвязал буйок и присоединился к Карлу на другом борту. Взяв бинокль, быстро оглядел айсберг и вдруг оцепенел. «Ничего себе! Что это? Подлодка?» «Возможно. А что это под ней?» Карл перехватил у него бинокль. «Под ней?» Он опустил взгляд к участку под субмариной. «Там было что-то еще. Подлодка?» Если это подлодка, торчала из другого металлического объекта, серого и куда большего. В отличие от судна, серый объект не отражал света. Он выглядел скорее как волны, этаким мерцанием у самого горизонта над раскаленным шоссе или длинным отрезком пустыни. Впрочем, жарой здесь и не пахло, во всяком случае лед вокруг него не таял. Над самой конструкцией Карл разглядел на субмарине какие-то надписи «У-977» и «Кригсмарин». Примечание. «Кригсмарин» — немецкий военно-морской флот, официальное название германских военно-морских сил в эпоху Третьего рейха. Конец примечания. Фашистская подлодка, торчащая из какой-то конструкции. Карл опустил бинокль к боку, поднимай Наоми, и приготовься причалить к лодке, надо ее осмотреть. Стив устремился на нижнюю палубу, и Карл услышал, как он будет Наоми, спящую в одной из двух тесных каюток судна. Корпоративный спонсор Карла настоял, чтобы тот взял с собой Наоми. Карл кивнул на совещании, понадеявшись, что она не будет путаться под ногами, и не был разочарован. Когда они выходили в море 5 недель назад в Кейптауне, что в Южной Африке, Наоми принесла на борт 2 смены одежды, 3 любовных романа и столько водки, что хватило бы прикончить целую армию русских. С той поры они ее почти и не видели. «Должно быть, ей тут жутко скучно», — подумал Карл. «Для него же это главный шанс жизни». Подняв бинокль, он снова поглядел на массивный кусок льда, отколовшийся от антарктического ледника почти месяц назад. Без малого 90% айсберга находится под водой, но площадь поверхности все равно достигает 47 квадратных миль, в 1,5 раза больше Манхэттена. Докторская диссертация Карла посвящена влиянию новообразовавшихся айсбергов на глобальные морские течения по мере таяния. Последние 4 недели они со Стивом запускали вокруг ледяной горы высокотехнологичные буйки, замеряющие температуру и соленость воды, а также периодически снимали сонаром видоизменяющуюся форму айсберга, с целью больше узнать о том, как те разрушаются, покинув Антарктику. Последнее содержит 90% мирового льда, и если он растает в ближайшие пару столетий, это радикально преобразит планету. Карл надеялся, что его исследования прольют свет на то, как именно. Он позвонил Стиву в ту же минуту, когда узнал, что его исследования профинансируют. «Ты должен пойти со мной». «Нет, поверь мне». Стив неохотно согласился, но затем, к восторгу Карла, его старый друг проникся интересом к экспедиции, делая с ним вместе замеры днем и каждый вечер обсуждая предварительные результаты. До путешествия академическая карьера Стива апатично дрейфовала, как айсберг, который они преследуют, пока он перепархивал от одной темы диссертации к другой. Карл и остальные их друзья уже начали опасаться, что он вообще забросит докторантуру. Данные исследования оказались интригующими, а теперь они нашли кое-что еще, нечто замечательное. Появятся заголовки, но что они будут гласить? В Антарктике найдена субмарина нацистов? Не так уж невообразимо. Карл знал, что нацисты были одержимы Антарктидой. В 1938 и 1939 они засылали туда экспедиции и даже объявили часть этого континента новой германской провинцией Нойшвабеланд. Во время Второй мировой войны несколько фашистских субмарин не досчитались, и сведений об их затоплении не поступало. Адепты теории заговоров утверждали, что одна нацистская подлодка покинула Германию как раз накануне падения Третьего рейха, увозя верхушку нацистского руководства и всю сокровищницу, включая и награбленные бесценные артефакты и совершенно секретные технологии. В глубине сознания Карла всплыла новая мысль о вознаграждении. Если на борту этой подлодки есть нацистские сокровища, а они стоят громадных денег, ему больше никогда не придется тревожиться о финансировании своих исследований. Непосредственной проблемой стала попытка причалить судно к айсбергу. Море было неспокойным, и потребовалось три захода. Но, в конце концов, они ухитрились причалить в паре миль от подлодки и странной конструкции под ней. Закутавшись потеплее, Карл и Стив надели альпинистское снаряжение. Карл отдал Наоми ряд основных указаний, в двух словах сводившихся к «ничего не трогай». А затем они со Стивом спустились на лед у борта и тронулись в путь. За следующие 45 минут ни один из них не обмолвился ни словом, с трудом пробираясь по голой ледяной горе. Дальше от края лед был очень неровным, и продвижение замедлилось. У Стива сильнее, чем у Карла. «Надо поднажать, Стив». Тот попытался нагнать его. «Извини, за месяц на борту я совсем потерял форму». Карл бросил взгляд на солнце. Когда оно сядет, температура начнет стремительно понижаться, и они могут замерзнуть насмерть. Дни здесь долгие. Солнце встает в 2:30 дня и заходит после 10 вечера, но в запасе у них всего 2-3 часа. Карл еще чуть прибавил шагу. За спиной у себя он слышал шарканье снегоступов Стива, отчаянно старавшегося нагнать друга. От льда доносились странные звуки. Сначала низкий гул, затем дробный перестук, словно лед атакует целые тысячи дятлов. Остановившись, Карл прислушался, обернулся к Стиву, и они встретились глазами в тот самый миг, когда паутина тоненьких трещин разбежалась по льду прямо под ногами у Стива. Тот в ужасе поглядел вниз, а потом во весь дух ринулся к Карлу и нетронутому льду. Карлу эта сцена показалась какой-то сюрреалистической, разворачивающейся чуть ли не в замедленном воспроизведении. Почувствовал, что бежит к другу, на ходу срывая с пояса веревку и бросая ему. Стив поймал веревку за долю секунды до того, как в воздухе раскатился громкий треск, и лед под ногами у него рухнул, образуя гигантскую расщелину. Веревка рывком натянулась, сдернув Карла с ног и крепко шлепнув животом на лед. Так он последует в ледяную пропасть прямиком за Стивом. Карл мучительно пытался встать на ноги, но тяга от веревки была чересчур сильна. Он ослабил хватку. Веревка заскользила между ладоней, и движение вперед замедлилось. Выставил ноги перед собой, и надетые на ботинки кошки впились в лед, швырнув осколки льда ему в лицо, но зато остановив скольжение. Карл сжал веревку, натянувшуюся, издавая странный вибрирующий звук, будто контрабас. «Стив, держись, я тебя вытащу!» «Не надо!» — крикнул в ответ Стив. «Что? Ты с ума? Тут внизу что-то есть!» «Опусти меня, только медленно!» Карл мгновение поразмыслил. «Что это?» «Смахивает на тоннель или пещеру. В нем серый металл, какой-то размытый». «Ладно, держись, сейчас немного отпущу». Карл вытравил футов 10 веревки и, не услышав отклика Стива, еще футов 10. «Стоп!» — крикнул Стив. Карл почувствовал рывки веревки. Может, он раскачивается? Веревка ослабла. «Я внутри», — сообщил Стив. «Что это?» «Толком не знаю». Голос друга звучал приглушенно. Ползком подобравшись к краю расщелины, Карл выглянул. Стив высунул голову из устья пещеры. «По-моему, это какой-то собор. Громадный. На стенах письмена, символы. Ничего подобного я еще не видел. Пойду огляжусь». «Стив, не...» Стив снова скрылся. Прошло несколько минут. Неужели снова легкая вибрация? Карл насторожил уши, ничего не услышал, но ощутил вибрацию всем телом. Теперь лед пульсировал быстрее. Встав, Карл сделал шаг от края. Лед позади него растрескался, а затем трещины появились повсюду и начали стремительно распространяться. Он, очертя голову, устремился к расширяющейся расселине, прыгнул и не долетел до той стороны самую малость. Вцепившись ладонями в закраину, он долгую секунду болтался над пропастью. Вибрации льда становились интенсивнее с каждой секундой. Карл видел, как лед вокруг него крошится и падает, а потом осколок, державший его, откололся, и Карл рухнул в бездну. На судне Наоми смотрела, как солнце заходит за айсберг. Взяв спутниковый телефон, она набрала номер, который ей дали. «Вы сказали звонить, если мы найдем что-нибудь интересное». «Ничего не говорите, не кладите трубку. Мы определим ваше местоположение за пару минут. Мы к вам прибудем». Пристроив телефон на столе, она вернулась к плите и продолжила помешивать бобы в кастрюле. Человек на другом конце спутниковой линии поднял голову, когда на экране вспыхнули координаты GPS. Скопировал местоположение в буфер и провел поиск по базе данных разведывательных спутников, не найдется ли ведущий наблюдение в данный момент. Один положительный результат. Человек открыл поток и пропанорамировал картинку до центра айсберга, где обнаружились темные пятна. Несколько раз он делал наезд, и когда изображение навелось на резкость, он, выронив чашку с кофе на пол, вылетел из кабинета, опрометью ринувшись по коридору в кабинет директора. Ворвался туда, прервав седовласого человека, стоя говорившего что-то, подняв обе руки кверху. «Мы его нашли!»